говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе на Украине. День трауров о погибшем под Волноваххой. Новый номер журнала «Шарли Эбдо» вызвал гнев в исламском мире. Очередные заявления и угрозы Аль-Каиды. Анатолия Сердюкова допросили по делу оборонсервиса. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». На Украине сегодня день траура по убитым пассажирам автобуса под Волноваххой и всем мирным жителям, которые стали жертвами вооруженного конфликта в Донбассе. В полдень по киевскому времени украинцы почтили память погибших минутой молчания. В Киеве обвиняют Россию в причастности к трагедии под Волноваххой. В предстоящее воскресенье, 18 января, в украинской столице, по примеру Парижа, ожидается масштабная акция против террора «Марш мира». Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Со времени вступления в силу минских договоренностей, предполагающих, в частности, прекращение огня, в зоне конфликта в Донбассе уже погибли не менее 130 мирных граждан. Как подчеркивают в МИД Украины, именно действия российской стороны приводят к жертвам среди мирного населения. Ситуация на востоке Украины существенно обострилась в последние дни. Боевики возобновили штурм Донецкого аэропорта, а 13 января, примерно в 2 километрах к северу от Волновахи, на украинском блокпосту под обстрел попал рейсовый автобус. В результате на месте погибли 10 мирных жителей, в основном женщины. Еще 3 человека от полученных ранений скончались в больнице. Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, посетившие в минувший вторник место гибели людей, подтвердили, что рядом с автобусом взорвалась ракета. Украинские власти согласились с предложением ОБСЕ о совместном расследовании этой трагедии. Видеокамера, установленная на блокпосту, зафиксировала в момент движения автобуса 26 разрывов ракет комплекса «Град». Предположительно, они были выпущены вблизи города Докучаевск Донецкой области, где расположены позиции незаконных вооруженных формирований. Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маламуш считает, что целью боевиков были украинские военные, и в автобус они попали случайно.
Боевики ведут хаотический огонь, особенно из системы «Град». Часто система используется неквалифицированно, неприцельно, хотя они, конечно, нацелены на блокпосты, на наши огневые точки. Мы имеем данные, что именно автобус был особо поражен этими средствами, не используя какие-то целевые силы. Конечно, это вина боевиков, но в данной ситуации мы пока можем пока так оценить, что это не целевая операция по конкретному автобусу, но она привела к жертвам.
Как отмечают в Киеве, позиция российских властей относительно трагедии под Волноваххой вполне предсказуема. Москва будет делать точно такие же заявления, как и после сбитого российским комплексом «Бук» летом минувшего года малазийского «Боинга» под Донецком. С одной стороны, на уровне международных организаций Россия попытается замять негативную реакцию против сепаратистов, а с другой – переложит всю вину за случившееся на Украину, предполагает политолог Владимир Федоров. А писатель, бывший депутат Верховной Рады Владимир Яворивский, не исключает, что последние трагические события в Донбассе могут привести к возобновлению в зоне конфликта полномасштабных боевых действий.
Не исключено, что есть какие-то, значит, ответы с украинской стороны, я имею в виду на ведение каких-то боевых действий там и так дальше. Но все-таки мне кажется, что абсолютно понятно, что все-таки украинская сторона сдерживается, насколько это возможно. Судя по всему, что Путин все время ищет не выхода из конфликта, а его усугубление. Посему у меня такое ощущение, это все таит просто колоссальнейшую угрозу. Это может начаться вдруг что-то, значит, там кто-то, что-то, нечто подскажет Путину начинать, и может это начать. Другого выхода у него нет. Он прижат сегодня к стене, и ему надо принимать какое-то решение. Я просто очень боюсь, что это решение будет одно из глупейших, которые только могут быть.
Из-за обострения ситуации в Донбассе президент Украины Петр Порошенко 14 января подписал указ о новой мобилизации. Мобилизация должна стартовать 20 января. За полгода планируется призвать 50 тысяч резервистов и в течение года 40 тысяч на срочную военную службу. Срыв Кремлем саммита по Донбассу, который должен был состояться 15 января в Астане, и последние события в зоне конфликта дают основания украинским экспертам предполагать, что российский президент Владимир Путин не отказался от планов наступления с целью дальнейшей оккупации украинских территорий. Николай Маламуш продолжает.
Как предполагалось, то, что после Нового года начнутся именно основные боевые операции по 18 объектов. Это аэропорт Донецк, это Авдеевка, это Волноваха, это Дебальцево, это Мариуполь, это Песк, это Счастье. Вот это другие объекты, это расширение зоны конфликта, это срыв международных переговоров, которые намечались именно на уровне не только Астаны, а и стран ЕС, США. Это более широкий формат. И, конечно, в этом формате как раз были особо важные условия, чтобы прекращен был огонь и было перемирие, что было до Нового года. Ну, частично там были какие-то отдельные моменты, но были более спокойные. Сейчас именно идет реализация большого сценария дестабилизации и захвата новых объектов, стратегических объектов, под которые уже нарабатывались операции во время перемирия после Минских соглашений. И эти сейчас операции реализуются наряду с террористическим, диверсионным актом в других регионах нашей страны. Конечно, этот сценарий сейчас уже реализуется полным ходом. Сейчас очень важно, чтобы мы не поддались теме милитаризма и очень мощное военное противостояние. Сейчас многие политики сегодня на Верховном Совете и в других наших ведомствах звучит, что мы должны сейчас все силы бросить на проведение операции. Я просто вам скажу, 100% информация, Россия готова в случае, так сказать, массовых наступлений наших вооруженных сил развернуть свои силы с масштабным вторжением. Они на Совете Безопасности приняли такую концепцию, новую доктрину, что они могут применять военные силы контингента полномасштабно на территории других государств, где имеется русскоязычное население, то есть под Украину. Поэтому в этой ситуации нужны все средства и на тактическом уровне, на линии разграничения, и контактная группа, и группа нормандского формата должна задействовать для того, чтобы срочно остановить военные операции сегодня буквально, даже пускай это переговоры будут на уровне военных.
Между тем, многие украинцы усмотрели в трагедии под Волновахой параллели с недавним терактом в Париже. Украинские пользователи социальных сетей, по примеру французов, уже третий день распространяют лозунг «Я Волноваха». На этом фоне депутаты Верховной Рады поддержали инициативу своих коллег о проведении в Киеве в предстоящее воскресенье, 18 января, марша мира в память о погибших под Волновахой. Участником этой акции будет и украинский историк и философ Мирослав Попович.
Руководство Российской Федерации делает все для того, чтобы полномасштабный конфликт был чаще перспективой, чтобы ситуация на юго-востоке Украины была критической и изматывала и экономически, и духовно всех во всем мире. Поэтому тут предвидеть-то, собственно говоря, и нечего. Самый нервный сценарий будет избран. И не успокоится Путин до тех пор, пока он не сорганизует что-нибудь типа российских танков на улицах Киева. Не забудем, что это прямое продолжение 68-го года, скажем, с Чехословакии и подобных вещей. Все тот же почерк и та же сила движет действующими лицами.
Считает историк и философ Мирослав Попович. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Весь исламский мир, включая мусульманскую общину Франции, осудил очередную карикатуру на пророка Мохаммеда, появившуюся на первой полосе нового выпуска сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Это не помешало изданию побить все рекорды популярности. 5 миллионов экземпляров разошлись с молниеносной скоростью во Франции и за рубежом, позволив находящемуся на грани банкротства еженедельнику начать новую жизнь после теракта 7 января. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Коневская.
Несмотря на холод и непогоду, парижане и жители других городов Франции сегодня утром вновь стояли в очередях в книжные магазины, опять за сатирическим еженедельником «Шарли Эбдо». Тот, кто не поленился встать очень рано, мог еще успеть купить его в газетном киоске. Восьмистраничный выпуск номер 1178, первый с момента теракта в редакции издания 7 января, унесшего жизнь 12 человек. 5 миллионов экземпляров «Шарли Эбдо» вышли в свет в 2 приема и были молниеносно раскуплены. По трагической иронии судьбы, редакция, которая еще неделю назад не имела достаточно средств, чтобы выплатить зарплаты своим сотрудникам, получила второе дыхание в результате гибели самых видных своих авторов. Хроникер «Шарли Эбдо» Патрик Пилу рассказал в эфире радиостанции РТЛ, что накануне нападения на редакцию за ужином с директором издания Стефаном Шарбанье по прозвищу Шарб, они радовались тому, что благодаря кампании по сбору пожертвований у них появилось 50 новых подписчиков.
Накануне гибели Шарба, за ужином, а мы ужинали вместе 4 раза в неделю, мы радовались, потому что у нас появились 50 новых абонентов. Всего их у нас было порядка 7 тысяч, и он был рад, говорил, что это позволит немного сбалансировать наш счет. Незадолго до того мы начали в прессе кампанию по сбору пожертвований, чтобы иметь возможность увеличить наш бюджет, чтобы не увольнять людей и не закрыть редакцию. Это просто сюрреализм какой-то.
По предварительным оценкам, благодаря продажам выпуска «Выживших» и подскочившему в 10 раз числу подписчиков, более 120 тысяч вместо обычных 7, а также пожертвованиям и помощи государства, «Шарли Эбдо» заработает не менее 10 миллионов евро, и это позволит самому скандальному сатирическому изданию Франции начать новую жизнь после трагических событий прошлой недели. Расследование терактов в редакции «Шарли Эбдо» в Мон-Руже в Парижском кошерном супермаркете тем временем продолжается, став уже фактически международным. Ответственность за нападение на редакцию взяло на себя йеменское крыло террористической организации «Аль-Каида». Однако следы террористов ведут в Турцию и Сирию, куда уехала жена и сообщница Амеди Кулибали, террориста, совершившего убийство сотрудницы полиции в Мон-Руж и захват заложников в еврейском супермаркете, и в Болгарию, которая должна до конца этой недели экстрадировать во Францию некого Фрица Жоли Жуашена, также предполагаемого сообщника Кулибали, и даже в Бельгию, где, по некоторым сообщениям местной прессы, братья Куаши и Кулибали очень недорого приобрели необходимое им оружие. Параллельно с расследованием терактов прошлой недели французское правосудие фокусирует усилия на выявлении и преследовании фактов оправдания насилия и террора. За минувшую со дня атаки на «Шарли Эбдо» неделю около 10 человек по всей Франции были осуждены по этой статье. Преследование по ней было серьезно ужесточено в рамках принятого в ноябре 2014 года закона. До 5 лет лишения свободы и штраф в 45 тысяч. Евро. В одном из случаев в городе Валансьен на севере страны известного полиции рецидивиста суд приговорил к 4 годам тюрьмы за то, что когда его задержали за вождение в пьяном виде, он выкрикивал в адрес полицейских проклятия, желая им стать следующими жертвами террористов. Самым известным арестантом стал, однако, одиозный комик-антисемит Дьюдоне. В среду 14 января, через 3 дня после публикации им провокационного сообщения на его страничке в Facebook, его задержали у него дома в Эр-и-Луар, департамент на севере центральной части Франции. Слушание по его делу назначено на 4 февраля в коррекционном суде Парижа. Как ранее сообщала Радио Свобода, он обвиняется в оправдании террора за то, что вечером в воскресенье 11 января по следам массовых демонстраций по всей стране опубликовал комментарий, в котором назвал себя «Шарли Кулибали». Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков сегодня на заседании суда по делу оборонсервиса выступил в защиту своей бывшей подчиненной Евгении Васильевой. Сердюков выступал в качестве свидетеля. О том, что говорил Анатолий Сердюков, подробнее расскажет моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая только что вернулась из зала суда. Марьяна, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Ну, ключевыми высказываниями ключевого свидетеля дела обороны сервиса Анатолия Сердюкова были слова о том, что он считает, во-первых, никакого ущерба Министерство обороны не потерпело в результате действий сотрудников оборонсервиса. Все было сделано правильно, своевременно. Из Министерства обороны не пропало никакого имущества, и все деньги пошли по прямому назначению. А во-вторых, Сердюков сказал, что когда реализовывалось неликвидное имущество, принадлежавшее Министерству обороны, то не было в то время ни одного письма или заявления от правоохранительных органов о том, что были допущены какие-либо нарушения при продаже объектов. Я напомню, что суть вот этого всего дела оборонсервиса заключается в том, что его ключевая фигурантка Евгения Васильева, являясь руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащее оборонсервису, и после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене. Причем, по версии следствия, продавалось это имущество, в том числе и подконтрольным самой Васильевой фирмам, и на этом зарабатывались большие деньги. Таким образом, ущерб от действий чиновницы бывшей превышает 3 миллиарда рублей. Сам Сердюков вот в этих махинациях не обвинялся, поскольку, по версии следствия, Васильева ввела его в заблуждение и таким образом манипулировала министром. Он же сегодня в ходе судебного заседания, отвечая на прямой вопрос Евгении Васильевой о том, обманывала ли она его когда бы то ни было, заявил, что нет, она его не обманывала, он абсолютно доверял и ей, и ее подчиненным, которые распоряжались вот этим вот имуществом Министерства обороны. И вот что по поводу этих заявлений бывшего министра рассказал адвокат Евгении Васильевой Дмитрий Харитонов.
Ну, безусловно, это один из самых важных свидетелей, но юридический анализ тех документов, которые есть в деле, показывает, что этого дела нет и нет состава преступления. То есть гражданско-правовые отношения, которые никем никогда не оспаривались, им придали вид уголовно-правовых и пытаются доказать, что кто-то совершил преступление. Поэтому изначально было понятно, что дела как уголовного дела нет. Все это абсолютно придуманная история, и свидетели в течение всего процесса только это подтверждали. И оценщики это подтверждали, и директора субхолдингов это подтверждали. И сейчас подтвердил министр. Васильева никого не обманывала, не злоупотребляла ничьим доверием. Поэтому никакого состава преступления нет.
Сказал адвокат Евгении Васильевой Дмитрий Харитонов. Сегодня Анатолий Сердюков в рамках судебного заседания рассказал о том, что идея продавать неликвидное имущество Министерства обороны возникла в 2007 году, когда началась реформа Минобороны, и тогда существенно сокращался бюджет, предусмотренный для финансирования российской армии, и почти в три раза с 3 миллионов до 1 миллиона 200 человек сокращалась численность военнослужащих, и, соответственно, в стране оставалось множество предприятий, как правило, социальных, которые обеспечивали функционирование армии, которые после вот этого сокращения стали совершенно не нужны и обременительны. Там около 90 предприятий находились на грани банкротства, и от них нужно было срочно избавиться. Речь шла в том числе и о совхозах, о скотных дворах, о каких-то ремонтных мастерских. И именно поэтому Министерство обороны создало специальную структуру, вот тот самый оборонсервис, который, собственно, и занимался тем, что выявлял ненужные больше активы, выводил их из состояния банкротства, чтобы их можно было каким-то образом продавать. При этом Сердюков заявил, что ничего по заниженной цене не продавалось, и вообще цену назначали оценщики, и очень часто некоторые объекты недвижимости зависали на 1.5-2 года, никак не могли уйти, быть проданы. И вот только в таком случае могли снижать цену, и причем она могла сокращаться до 70% от первоначально заявленной, но, как подчеркнул бывший министр обороны, ничего незаконного с его точки зрения в этом не было, это все диктовалось условиями рынка, и более того, как я уже сказала в самом начале, по мнению Сердюкова, все это было сделано своевременно, потому что, как отметил бывший министр обороны, если бы с подобной ситуацией военное ведомство столкнулось сейчас в условиях некоторого экономического экономического кризиса, в котором пребывает Россия, то ситуация была бы еще более плачевной, и неизвестно, какие деньги предлагали бы вот за эти предприятия, принадлежавшие военному ведомству. Арслан?
Марьяна, уточняющий вопрос. Скажите, пожалуйста, как вам показалось, Анатолий Сердюков чувствовал себя очень уверенно?
Да, Анатолий Сердюков чувствовал себя очень уверенно. Он даже позволял себе некоторые шутки, если считал уместным, отвечая на вопросы представителей государственного обвинения. Но, в общем, ни разу не удалось его поймать на каких-либо противоречиях. И складывалось впечатление, что он в самом деле верит вот во все то, о чем говорит. И очень важные он отметил вещи. Он сказал, что все документы, связанные с продажей недвижимости, проходили непосредственно через него. Он их визировал, у него не возникало никаких сомнений относительно стоимости объектов недвижимости. И вот поэтому, собственно, он считает все законным. Кстати, в отношении самого Сердюкова также было возбуждено уголовное дело еще в 2012 году. Однако он попал под амнистию в конце 2013 года. Амнистию, объявленную президентом Путиным.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова о том, что говорил сегодня в суде бывший министр обороны Анатолий Сердюков и о его доверительных отношениях с Евгенией Васильевой. В Саратове избит журналист медиагруппы «Общественное мнение» Сергей Вилков. Сам репортер и его коллеги считают, что нападение связано с недавними публикациями о местной политической и бизнес-элите. С подробностями Станислав Крючков.
Сергей Вилков известен своими острыми политическими публикациями. В дни рождественской недели на сайте «Новой газеты» был показан документальный фильм «Ключ для заводного апельсина», одним из героев которого является обозреватель саратовского издания. О нападении на журналиста стало известно во вторник вечером. Накануне по факту избиения обозревателя медиагруппы «Общественное мнение» возбудили уголовное дело по статье «Побои из хулиганских побуждений». Сам журналист, известный своими левыми политическими взглядами и остающийся одной из заметных фигур в движении «Антифа», нападение однозначно связывает со своей профессиональной деятельностью. 13 января на мужчину напали во дворе его дома. Как сообщил сам Вилков, его избили двое неизвестных.
Примерно полседьмого возвращаюсь с работы, я подошел к своему двору, увидел двух молодых людей, которые вышли ко мне навстречу из-за угла дома и стали, перекрыв мне проходы во двор. Я пытался их обойти, повернувшись к ним спиной. В этот момент один из них напал на меня сзади, схватил руками за шею и завалил назад. Второй нанес несколько ударов в лицо. Я пытался того, который меня держал, стряхнуть. Мы с ним упали. И избиение где-то секунд 20-30 длилось. После этого они синхронно разбежались в разные стороны.
У журналиста зафиксировано сотрясение мозга и перелом носа. Сам Вилков и его коллеги считают, что это связано с его публикациями. В частности, с рядом статей, посвященных громкому уголовному делу о покупке должности губернатора Саратовской области, в котором фигурирует один из депутатов областной думы, по совместительству крупный региональный застройщик. Официальное заявление от лица главы медиагруппы ОМ Алексея Колобродова было распространено накануне.
Исключительно профессиональное дело. Деятельность, безусловно, две ни одной цепи, и Покрутову, и Павелкову. Потому что круг тем, которые они освещали, примерно одинаковый. Круг лиц, деятельность которых так или иначе освещалась, тоже примерно совпадает. Ну, тут высказывается версия, что причиной могли быть политическая деятельность Вилкова. Я думаю, что это чушь, потому что я знаю ситуацию в Саратове с политической деятельностью. Тут как бы оппозиционеры все достаточно дружно живут разных взглядов. Вилков достаточно большим авторитетом этой публики пользовался. А власть, в общем, особо на эти все вещи-то внимание как бы не обращает. Что касается там, может, какие-то отмороженные нацики, ну, тоже я особо не верю, потому что все это уже осталось 10 лет назад. Я никого не обвиняю, но нам кажется, наша позиция такова, что, конечно, это все ведет к застройческому клану, к его негласному лидеру политическому и коммерческому Сергею Курихину по нападению на Крутого. Для меня это достаточно очевидная история. Слишком уж все это совпадает знаково. За Крутым продолжают следить. Мы своими силами зафиксировали. По делу Крут тут уже можно о каких-то результатах говорить, движения никакого. Причем я подчеркну, что это четвертое нападение на Крутого, которое осталось без каких-либо последствий вообще.
Нападение на саратовского журналиста второе за последние полгода. В августе на коллегу репортера по изданию «Общественное мнение» Александра Крутова, трехкратного лауреата премии Артема Боровика, напали неизвестные. Следователи также квалифицировали избиение Крутова как хулиганство, не связанное с профессиональной деятельностью. Избиение Сергея Вилкова взяла на контроль прокуратура. О своем внимании к расследованию нападения заявляют и представители исполнительной власти региона. Ранее глава полиции Саратовской области Сергей Аренин заявлял о готовности полиции охранять журналистов. По данным Российского фонда гласности, в минувшем году на журналистов было совершено более 50 нападений. Для «Радио Свобода» Станислав Крючков, Саратов.
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время свободы», в Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главном.
«Радио Свобода», новости.
Депутаты Европарламента на сегодняшнем заседании одобрили резолюцию по Украине, в которой говорится о резком осуждении агрессивной и экспансионистской политики России в отношении соседнего государства. Алексея Навального вызвали в Следственный комитет для дачи показаний как учредителя фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщил в Твиттере адвокат Навального Вадим Кобзев. В отношении музея и общественного центра имени Андрея Сахарова возбуждено административное дело. Организация грозит штраф до 500 000 рублей. По мнению Министерства юстиции, центр нарушил закон о некоммерческих организациях. В России вскоре появится список нежелательных иностранных организаций. Госдума может принять такой закон уже на весенней сессии. По мысли авторов законопроекта, нежелательными должны быть признаны иностранные организации, которые толкают Россию к общественной напряженности и цветным революциям, создавая этим угрозу самой государственности. Формирование этого списка будет проходить без суда, как это уже происходит в случае с НКО, иностранными агентами. Определять нежелательных будет Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел и правоохранительными органами. Продолжит тему моя коллега Евгения Назарец.
Законопроект, предложенный депутатами Александром Тарнавским из фракции «Справедливой России» и Антоном Ищенко от ЛДПР, это внесение изменений в уже существующие законы. Деятельность иностранной или международной организации, представляющей угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации. Такая формулировка предложена в закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Нежелательная организация, согласно законопроекту, не сможет открыть на территории России свои подразделения, публиковать заявления и какие-либо сведения о себе в средствах массовой информации и в интернете. Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями. Организация деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о нежелательности ее деятельности на территории Российской Федерации. Диапазон наказания по этой статье в зависимости от статуса нарушителя, юридическое или физическое лицо, организатор или участник, и административной либо уголовной квалификации проступка колеблется от штрафа в несколько тысяч рублей до 8 лет лишения свободы. Кроме того, предложенный Тарнавским и Ищенко законопроект предусматривает ограничение въезда в Россию для лиц, причастных к деятельности нежелательных организаций. Предусмотрена также такая мера, как арест финансовых средств на счетах. Имел ли он в виду какие-либо конкретные организации? Отвечая на этот вопрос, Александр Тарнавский сказал, что первоначально они с коллегой Антоном Ищенко думали о некоммерческих организациях, которые не попадали под закон об иностранных агентах, ведь этот нашумевший закон касался российских НКО, получающих зарубежное финансирование, а новым законом о нежелательных организациях его авторы хотели ограничить в возможностях влияния на внутрироссийскую политику и непосредственно зарубежные организации. Но последние события в экономике, вызванные санкциями против России, снижением нефтяных цен и падением рубля, заставили Александра Тарнавского, по его словам, рассматривать собственную законодательную инициативу и в экономическом ключе.
Последние 3-4 месяца это в основном тема больше коммерческих организаций, с моей точки зрения, поэтому тема, мне кажется, она актуальной. Ну, например, падение цен на нефть. Некоторые эксперты в независимых СМИ, ряда каналов, говорят, что это некоторые умышленные действия ряда иностранных компаний, которые в силу своих интересов решили цену на нефть опустить. Речь не столько шла в отношении того, чтобы насолить какой-то иностранной компании конкретно, я бы даже такую и не назвал бы сейчас, как то, что есть некие организации, наверняка, видимо, которые действительно вредят интересам России через вот экономические операции. Даже если бы я их знал, я бы не хотел их называть, потому что я же не следователь. ФСБ, МВД должны предоставить материалы. Прокуратура должна посмотреть их и направить на согласование в МИД. МИД должен согласовать, Генпрокуратура в итоге вынести решение.
А почему вы не предложили определять, какие организации? Через суд.
Ну, в отношении России, в отношении компаний российских, нефтяного сектора, военно-промышленного комплекса, решение принимается исполнительной властью, исполнительными органами тех или иных, сейчас мы говорим о западных государствах. Они могут быть обжалованы. Что делает, например, Роснефть, обратившись в апелляционный суд Лондона? Здесь аналогичная процедура. Решение принимают эти госорганы, а иностранные организации обращаются в суды с тем, чтобы оспорить это решение. Может быть, наличие такого списка и возможность в него попасть остановит те или иные организации, для которых этот вопрос имеет значение. Потому что если какая-то компания работала мощно против России, попадет в список, ей создадут проблемы, соответственно, работать в России, на ее место наверняка придет другая организация, корпорация, потому что есть борьба конкурентная на международном рынке. И для кого-то это имеет значение, поэтому моя задача, пусть там в списке никого не будет, но кое-кого это остановит.
Александр Тарнавский внес законопроект о нежелательных иностранных организациях в конце ноября 2014 года. Первоначально рассмотрение этого вопроса не значилось в предварительных планах работы Госдумы на весеннюю сессию 2015 года, которая начинается 19 января. Но, похоже, процесс может пойти быстрее. Это не отрицают в Комитете Госдумы по конституционному законодательству, который еще до начала сессии подготовил положительное заключение на законопроект. Пояснительная записка к законопроекту дает депутатам достаточно убедительную мотивацию, чтобы поторопиться.
Действующее российское законодательство предусматривает комплекс мер, позволяющих противодействовать ранее легализовавшимся в России иностранным организациям террористического, экстремистского, националистического толка. Однако в сложившихся в настоящее время условиях необходимо также предотвратить возникновение предпосылок для осуществления прочими иностранными организациями на территории Российской Федерации деятельности, представляющей угрозу основополагающим ценностям российского государства.
Существующих в России законов об экстремизме, иностранных агентах, политических партиях, противодействии экстремизму и других достаточно для того, чтобы оградить российский режим от потрясений. А исчерпывающий список как важного, так и абсолютно нежелательного для страны дает Конституция, сказал в интервью Радио Свобода бывший уполномоченный по правам человека в Российской Федерации заслуженный юрист России Олег Миронов.
Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственные изменения основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Это высший уровень правового регулирования, это регулирование нормами Конституции. Зачем придумывать еще нежелательные организации? Вот перечень нежелательных организаций. Кроме того, у нас действует закон об общественных объединениях, действует закон о политических партиях. Там сказано, какие партии, какие объединения могут создаваться, какие запрещаются, какова реакция властей, если партия выходит за рамки своего устава. И поэтому придумывать новые наказания – это превращать Российскую Федерацию не в правовое, как сказано в статье 1 Конституции России, а в какое-то тоталитарное государство. Я выписываю собрание законодательства Российской Федерации из журнала в журнал, изменения в административном законодательстве, усиливать, увеличивать штрафы и так далее. Уголовный кодекс – увеличивать меры наказания и прочие вещи. Я думаю, что принятие таких законов, вряд ли оно целесообразно, если мы хотим создавать демократическое, правовое государство. У нас и так все
Рычаги власти сосредотачиваются в одних руках, в руках президента. Что касается нежелательных организаций, но у нас уже есть экстремистские организации, суд может признавать таковыми какие-то организации. У нас есть иностранные агенты, против чего возражали неправительственные правозащитные организации. Мне нравился этот термин. А теперь еще нежелательная организация. Не слишком ли много у нас всего нежелательного? Все запрещено. Туда не ходи, сюда не двигайся и так далее, и так далее. Я думаю, что это путь неверный, и вряд ли стоит такие идеи поддерживать.
Присутствие иностранных организаций в России и до очередного ужесточения законов неуклонно сокращалось в период правления Владимира Путина. После принятия закона об ограничении иностранного участия в средствах массовой информации несколько зарубежных медиа свернули свою деятельность в России. Хотя не столько упомянутый закон, сколько умело выстроенные российскими властями административные препятствия сыграли в этом большую роль. Подобная же причина, вероятнее всего, была главной в том, что из России ушли агентства США по международному развитию, детский фонд ООН ЮНИСЕФ, правозащитная организация «Правовая основа» и несколько других авторитетных международных организаций. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Несмотря на то, что никто из американских политиков пока официально не заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2016 года, многие из потенциальных кандидатов уже прощупывают почву. Среди демократов фаворитом считается бывшая первая леди и государственный секретарь США Хиллари Клинтон. Все остальные потенциальные кандидаты этой партии ждут ее решения. В рядах республиканской партии насчитывается не менее 10 потенциальных кандидатов. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Из всех политиков-республиканцев, считающихся потенциальными кандидатами на президентских выборах 2016 года, официально пока о своих намерениях заявил только один. Это бывший кандидат в вице-президенты, конгрессмен от штата Висконсин Пол Райан. Он баллотироваться не собирается. «Я долго взвешивал этот вопрос, но решил не выдвигать свою кандидатуру», сообщил Райан в опубликованном в начале этой недели заявлении, отметив, что в ближайшие два года он предпочитает посвятить все свои усилия работе в Конгрессе, где он занимает пост председателя Комитета по налоговым вопросам Палаты представителей. На выборах 2012 года Райан баллотировался в связке с кандидатом на пост президента, бывшим губернатором штата Массачусетс Миттом Ромни. Кандидаты Демократической партии Барак Обама и Джо Байден нанесли Ромни и Райану разгромное поражение, набрав почти на 5 миллионов голосов больше них. Вскоре после этого поражения Ромни заявил, что более на президентских выборах он баллотироваться не собирается, ведь это была уже его вторая неудачная попытка занять Белый дом, причем в 2008 году он не сумел даже добиться номинации от своей партии, уступив ее сенатору Джону Маккейну. Позднее Ромни еще несколько раз заявлял, что никогда более не будет участвовать в президентских выборах. Вот что он сказал в прошлом году, отвечая на вопрос ведущего программы телекомпании CNN.
Нет, я отвечал на этот вопрос уже несколько раз. Мой ответ прежний. Я не буду добиваться избрания президентом США в 2016 году. Пришло время кому-то другому заняться этим делом, и я поддержу кандидата нашей партии. Однако сейчас похоже, что Ромни всерьез рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры. На этой неделе он обсуждал этот вопрос с рядом законодателей республиканцев в Вашингтоне. Среди них сенатор от штата Нью-Гэмпшир Келли Эйот. Он был полон энтузиазма, когда мы говорили по телефону. Не вызывает никакого сомнения, что он по всем параметрам может быть хорошим кандидатом, сказала сенатор Эйот в интервью телекомпании Fox. Она особо отметила позиции Ромни по внешней политике и вопросам национальной безопасности. Во время дебатов с Бараком Обамой в 2012 году Ромни выразил мнение, что главную угрозу безопасности США собой представляет Россия. Тогда его политические оппоненты, как, впрочем, ряд обозревателей, подвергли его критике, обвинив его в незнании международной политики. Однако, считает сенатор Эйот, события на Украине показали, что опасения Ромни по поводу России были оправданными. Поддержал идею выдвижения кандидатуры Ромни и сенатор Маккейн, причем он также отметил, что согласен с точкой зрения Ромни по внешнеполитическим вопросам. Я думаю, что одно из соображений, побуждающих Ромни подумать о выдвижении своей кандидатуры, связано с вопросами внешней политики. Мне кажется, что он был бы вполне конкурентоспособным кандидатом, и я считаю его выдающимся человеком. Впрочем, Маккейн дал понять, что при всем его уважении к Ромни, он хотел бы, чтобы номинацию от республиканской партии получил другой политик. Речь идет о консервативно настроенном сенаторе от штата Южная Каролина Линдзе Грэме, который придерживается жестких позиций по вопросам внешней политики, в частности, в области отношений США с Россией. Я всецело поддерживаю сенатора Грэма, особенно в свете того, что сегодня происходит во всем мире. Сам сенатор Грэм пока о своих намерениях относительно выборов 2016 года ничего не говорил, а большинство обозревателей склонны считать, что даже в том случае, если он выдвинет свою кандидатуру, его шансы на получение номинации весьма невелики. Другой сторонник жесткой линии во внешней политике, харизматичный и сравнительно молодой сенатор от штата Флорида Марко Рубио, также пока не решил, стоит ли ему выдвигать свою кандидатуру. Очень-очень скоро, я обещаю, что я сообщу вам о своем решении, сказал он в недавнем интервью телекомпании Fox. Предполагается, что решение Марко Рубио будет зависеть от того, что в отношении своего участия в выборах решит другой представитель Флориды, бывший губернатор этого штата Джеб Буш, младший брат и сын бывших президентов США. Официально о намерении баллотироваться Джеб Буш не заявлял, однако в прошлом месяце на своей странице в Facebook он сообщил, что серьезно рассматривает такую возможность. Буш, который придерживается умеренно консервативных политических взглядов, считается представителем истеблишмента своей партии, и, как предполагают, он может рассчитывать на финансовую поддержку влиятельных доноров. Среди других потенциальных кандидатов республиканской партии фигурирует имя губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи. Он своих карт пока не раскрывает, но многие из недавних его заявлений касаются проблем общенационального характера, что, по мнению многих, свидетельствует о том, что он готовится к выдвижению своей кандидатуры. Газета «Нью-Йорк Таймс» на этой неделе сообщила, что, возможно, уже в конце текущего месяца Кристи объявит о создании комитета политических действий в поддержку его кандидатуры. Если Кристи, Ромни и Джеб Буш действительно объявят о решении баллотироваться, то мало у кого вызывает сомнение, что именно между ними развернется основная борьба за номинацию от республиканской партии. Но, безусловно, единственными кандидатами они не будут. Помимо вышеупомянутых Марко Рубио и Линдзе Грэма, с высокой долей вероятности свои кандидатуры могут предложить сенатор от Техаса Тед Круз, губернатор штата Висконсин Тед Уокер, бывший губернатор Арканзаса Майк Хаккеби и придерживающийся либертарианских взглядов сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В эти дни отмечается четвертая годовщина свержения президента Туниса Бен Али, событию, положившему начало так называемой «арабской весне», мощному движению, которое вышло за пределы арабского мира и стало вдохновителем протестов, в том числе и в России. Смерть арабской весны констатирует востоковед Георгий Мирский. С ним беседует мой коллега Валентин Барышников.
Весна была мертва тогда же, в том же году, так что не надо было ждать 4 года. Полным-полно ожиданий, я помню, было тогда, что вот сейчас все переменится. Особенно мне запомнилось, вы знаете, что вот осенью того же года я здесь в Москве встречался с несколькими молодыми египтянами левой ориентации такой вот. Ну вот, Мубарака уже тогда, значит, отстранили уже, был переходный период. И они с таким восторгом, с таким энтузиазмом говорили мне, что вот, они победят, конечно, на свободных выборах, естественно, народ будет за них. Они установят демократическую власть, они отстранят всех этих жирных котов, как там называют, вот этих вот капиталистов, коррумпированных чиновников и так далее. Настоящая, чистая, народная, демократическая власть со всеми свободами и прочее, прочее. Я слушал их, ничего не говорил, потому что я не верил ничему. Пожалуй, единственная страна, которой арабская весна пошла на пользу, это именно Тунис. Там раньше всех началось, там сейчас, ну, мы не знаем, что будет завтра, через год, там, через два, но сейчас новая власть там, конечно, гораздо лучше, чем была. Была это такая авторитарная бюрократическая власть, типичная для арабского мира, все это смахнули, были выборы, Сначала исламисты выбрались наверх, как и в Египте. Опять же, как и в Египте, их смахнули. Но без крови, без запретов, без всего. Вот там прошли нормальные, только что свободные демократические выборы. Президента выбрали не из числа исламистов. Выбрали 88-летнего человека из старой плеяды. Но человека, которого считают все-таки склонным именно к демократическим реформам. Вот тунисцы могут сказать сейчас, что да, эти жертвы были не напрасны. Кстати, жертв там было меньше, чем в других странах. Я уж не говорю там Ливия, Сирия, это вообще с ума сойти. Но даже в Египте, по сравнению с Египтом. Нет, там было. Так что Тунис выиграл. Остальные проиграли все. Но как проиграли? Но видите, что в Египте, в общем-то, вернулось к тому, что было. И любопытно, что чувствуют проигравшими себя и разочарованными и левые, и правые. Если правыми называть исламистов, братьев-мусульман. Но это не совсем правый, там другая должна быть, конечно, классификация. Но так или иначе, казалось, после того, как сбросили вот тот прежний военно-авторитарный режим Мубарака, казалось, что на свободных выборах, естественно, победят те, влияние которых росло и которые 80 лет были в подполье. Борцы за дело народа, за простого человека. Борцы за дело ислама. В условиях, когда в Египте претерпели неудачу все модели развития, и западная буржуазно-капиталистическая, американская демократическая модель, и социализм насаровский, все, все, что провалилось. Что осталось? Осталось именно то, о чем говорили братья-мусульмане. Ислам – вот решение. И они получили большинство. И их человек Мурси стал президентом. И тоже все накрылось. А в результате сейчас примерно мубараковский режим, мубараковский, но с некоторыми изменениями. Главное, что осталось в Египте, это что осталось и сохранилось так называемое глубокое государство. Вот это египетский термин такой, суть которого в чем? Что вот есть правительство, есть президент, есть парламент, но это все поверхностно. А глубокое государство – это, во-первых, силовики, армия, полиция, государственная бюрократия и связанные с этой бюрократией капиталисты, вот эти самые жирные коты. Вот этот вот весь альянс, который был при Мубараке. Казалось, что когда братья-мусульмане пришли к власти, они с этим покончат. Но не получилось, и они не смогли управлять, экономика катилась к чертовой матери, народ жил все хуже и хуже, и поэтому, когда начались новые беспорядки, то кончилось тем, что армия смахнула и тех, и других, братьев-мусульман запретила, репрессировала, разогнала, пострадали и левые. Вот все те молодые ребята, полные энтузиазма, демократы, массеристы, марксисты, они все вынуждены эмигрировать сейчас.
О разочарованиях после арабской весны востоковед Георгий Мирский. Американская пищевая компания Coca-Cola объявила, что планирует в этом году открыть завод по производству своего самого знаменитого напитка в секторе Газа. Строительство начнется в марте, у компании уже имеются производственные мощности на западном берегу реки Иордан, находящемся под управлением палестинской автономии и ее президента Махмуда Аббаса. Но новое предприятие будет первым, которое Coca-Cola создает в зоне контроля организации «Хамас». Над темой работал Евгений Аронов.
Решение Coca-Cola, соглашаются специалисты, было очень непростым. Риски этого шага многочисленны и очевидны. Завод может легко быть разрушен в ходе новой войны в Газе, вероятность которой остается высокой. Конфронтация Израиля и Хамас продолжается, и в любой момент доставка оборудования и материалов в сектор может быть прервана даже в отсутствие полномасштабных военных действий, просто как экономическая мера. Поскольку Хамас в глазах США по-прежнему является террористической организацией, нельзя исключить, что иностранные компании, работающие в Газе, подвергнутся международным санкциям. Coca-Cola не могла не понимать сложности работы в атмосфере правового нигилизма, насаждаемого Хамас в своей зоне контроля. То, что компания все же пошла на столь рискованный шаг, по мнению наблюдателей, объясняется в большой мере желанием ослабить оказываемый на нее нажим со стороны кругов, агитирующих за расширение экономического бойкота Израиля, с которым у компании всегда были прекрасные отношения. Между прочим, ее главный конкурент, Pepsi-Cola, уже давно наладила производство в секторе Газа. Решение Coca-Cola следует рассматривать в контексте экономической блокады Газы, которая была установлена Израилем в 2007 году по следам политического переворота, устроенного Хамас, чьи боевики смели в секторе структуры власти Фатх. Эффективность экономических санкций сегодня широко обсуждается в экспертном сообществе в связи с событиями на Украине. Если считать блокаду предельным выражением санкций, то насколько она была успешной в случае Газы? Какие из поставленных целей Израиль добился с ее помощью и каких добиться не смог? Собеседник «Радио Свобода», эксперт Института изучения ближневосточной политики Нери Зильбер.
В свой актив, я полагаю, Израиль может записать значительное ослабление Хамас и в политическом, и в финансовом отношении. Уже перед последней войной организация была фактически банкротом и, как считают многие, спровоцировала эскалацию вооруженного конфликта в качестве отчаянного шага, не видя иных способов удержаться у власти. Как показывают опросы палестинцев, популярность Хамас в Газе понизилась. Правда, она повысилась на западном берегу Иордана, то есть там, где палестинское население непосредственно не испытало все прелести жизни под контролем экстремистов. Но палестинцы, имеющие прямой опыт соприкосновения с Хамас, от него не в восторге. Международный квартет по Ближнему Востоку, США, Россия, Европейский Союз и ООН не ставят под сомнение законность экономической блокады Газа. И, наконец, следует отметить, что с лета 2013 года, после того, как в Египте были отстранены от власти братья-мусульмане, правительство в Каире всерьез ужесточило экономические санкции в отношении Хамас, организации, родственной братьям-мусульманам, а потому опасной для Египта не меньше, если даже не больше, чем для Израиля.
В Тель-Авиве, повторяет Нери Зильбер, блокаду Газы квалифицируют как успешную, хотя она и не предотвратила полностью нецелевое использование палестинцами завезенной в сектор продукции двойного назначения. В первую очередь бетона, часть которого была отвлечена на строительство военных объектов, бункеров и подземных туннелей. И коль скоро блокада принесла свои плоды, ее позволительно несколько ослабить, решили в Израиле. В ответ на возвращение в Газу, формально, если пока и не фактически, структур управления ФАТХ. И такой же, пока формальный, уход с арены хамасовского персонала. Прежде всего, с контрольно-пропускных пунктов, на чем категорически настаивали израильтяне. Открытие Кока-Колы и завода в Газе иллюстрирует поворот в политике Израиля, чьим согласием компания обязана была заручиться, прежде чем запускать новый проект. Равно как и согласием палестинской администрации. Израиль, отмечает наш собеседник, мог одобрить проект Кока-Колы и до операции «Несокрушимая скала» лета 2014 года, но это бы заняло многие месяцы. А так, все произошло в рекордные сроки. Предприятие должно открыться в марте. Кока-Кола инвестировала в него на начальном этапе 20 миллионов долларов. Эта сумма вырастет при благоприятном развитии ситуации в регионе. Число работников, начальное, опять-таки, установлено на уровне 360 человек, что само по себе немало, учитывая неотложность борьбы с бедностью в Газе. Медлительность с предоставлением средств на реконструкцию сектора со стороны государств-доноров никак не способствует решению этой задачи и делает еще более важным подключение к нему частного сектора. Из расчетных 5 миллионов тонн бетона на цели реконструкции в сектор на сегодня было завезено лишь 130 тысяч тонн.
Частные компании, теоретически заинтересованные в работе в Газе, испытывают трудности не столько с израильской политикой, сколько с тем, что Хамас, по оценке международного сообщества, это и узурпатор власти, и террористическая организация, деловые контакты с которой в том или ином виде чреваты большим риском. Возьмите, например, налоги. Чтобы избежать обвинений в косвенном финансировании террора, инвесторы платят налоги палестинской автономии, а не Хамас. Сделка Кока-Кола в свете всего этого организована весьма хитро. У компании есть посредник, палестинский мультимиллионер Мунип Эль-Масри, житель западного берега Иордана. Он владеет там франшизой Кока-Колы, и израильтяне его очень хорошо знают и, видимо, склонны доверять ему. Однако я хочу снова подчеркнуть, что любая коммерческая деятельность в Газе, осуществляемая не только иностранцами, но, скажем, также палестинскими банками западного берега, сопряжена с большими сложностями в смысле совместимости с законами многих стран о недопущении прямого или косвенного финансирования террора.
Израиль, дабы ускорить процесс реконструкции Газы, облегчит порядок получения иностранными НКО разрешения на гуманитарную деятельность, уверен эксперт Института изучения ближневосточной политики Нери Зильбер. Но, в принципе, в политические отношения израильтян и палестинцев заложен такой заряд неопределенности, что он в состоянии взорвать любую экономическую договоренность. Так, Израиль заморозил передачу палестинской автономии 127 миллионов долларов налоговых сборов в ответ на подписание Махмудом Аббасом петиции о присоединении к Международному уголовному суду. Хотя ПА, не будучи признанным ООН государством, не может формально быть его членом. В Международном уголовном суде палестинская автономия намерена возбуждать дела о совершении Израилем военных преступлений.
У микрофона был корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.